У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела», а в гостях у меня сегодня Надежда Степанова. Добрый день, Надежда.
Добрый день.
И Надежда, учитель химии и биологии, классный руководитель кадетского класса школы 2120 и командир детского патриотического объединения «Факел». Ну и сегодня 5 мая, и мы решили посвятить наш эфир тому празднику, который мы все будем отмечать уже совсем скоро, Дню Победы, и поговорить о том, как работать с тем, что мы называем историческая память, тяжеловесно, абстрактно, и при этом мы очень любим говорить, что дети утрачивают историческую память, мы не можем выстроить связи, поколения становятся все дальше друг от друга. В общем, поговорим об этом, о поисковой деятельности в школах, вообще о том, как, наверное, пробовать погрузить детей в историю не только в рамках уроков, истории, то, что делают уже педагоги, собственно, которые преподают этот предмет. Но, Надежда, первый вопрос, естественно, я спрошу просто про ДПО, потому что, например, я, когда готовилась к эфиру, я начала гуглить. Я обнаружила огромное количество ДПО «Факел». Чтобы добраться до вашего, мне потребовалось время. Просто чтобы наши слушатели поняли, чем вы занимаетесь, какие у вас дети, какой возраст, и как это вообще раскладывается. Вот это что-то в рамках одного года, или это какая-то пролонгируемая года с года деятельность. В общем, о «Факеле», наверное, начнем с этого.
Начнем о «Факеле», да. Он был основан в 2015 году на базе школы 2065, которая была позже переименована в школу 2120. У нас произошло разделение. И отряд, конечно же, продолжил свою работу. С этого момента дети занимались поиском, обучались на межрегиональных сборах поисковых отрядов, в которые входит не только Москва, туда входит еще Московская область, туда входит Калуга, отряды Калуги, также Подольский район, несколько отрядов из Подольского района. Дети между собой очень дружат, это всегда интересно им вот это вот общение, обмен опытом, обмен, когда что-то не знают, да, вот про поисковую деятельность спросить у поисковиков более старших. Поэтому мы работаем достаточно давно, и как итог нашей деятельности, ну, не скажем итог, мы основали школьный музей боевой славы, которого не было раньше на базе вот нашей школы, да, на базе нашего подразделения «Ша-1», «Ша-5». Поэтому вот так вот из артефактов, которые нашли дети, мы потихонечку создавали музей. Ну, конечно же, нельзя не сказать о том, что нам очень помогли наши шефы отряда старших поисковиков, которые также и консультировали нас, и ориентировали по правильному названию того, что мы нашли, да, потому что это достаточно старые, так скажем, предметы, да, это и осколки, и элементы каких-то боевых средств и прочее. И также они передали нам в дар достаточно большое количество экспонатов для нашего музея. Поэтому многие поисковики работают не только в рамках поиска, да, изучения, работы с архивами, участия в олимпиадах исследовательских, они также работают у нас как экскурсоводы.
И вот это интересная история, я к ней немножко вернусь, к музею, чуть попозже.
Да.
Я, наверное, спрошу о вашем интересе, потому что... Вот у нас, к сожалению, нет видеосопровождения, но я скажу слушателям, что передо мной сидит молодая, красивая женщина. Вот этот момент, когда вы решаете, что вот поисковая деятельность и поисковая деятельность с детьми, это вам интересно. Вот откуда у вас появился этот интерес? Сфокусироваться именно вот на таком аспекте, ну, мне кажется, это аспект воспитания как раз в школе.
Начну с того места, где я родилась, это 50-й километр от Москвы, теперь это Новая Москва, поселение Роговское, очень богатое место на исторические события, потому что там располагается мемориальный комплекс Кузовлева, который указом президента был отнесен к историческому наследию, потому что на этом месте 200 лет назад мы выиграли первое сражение против французов, которое произошло как раз после Бородино, да, название этой битвы «Бой при Венькова» либо «Бой при Тарутино», там разные названия. И ровно спустя 200 лет на этом же месте наши прадеды участвовали в этом великом сражении, битва под Москвой, по указу Сталину «ни шага назад». Огромное количество народу там погибло, но мы отстояли. Фашисты не продвинулись дальше, ну, конечно же, ценой огромного количества человеческих жизней красноармейцев. Поэтому вот это вот место, где я родилась, а какой-то определенный отпечаток на меня наложило. Далее я работала в этой школе, и там вот действовал и действует сейчас поисковый отряд «Долг». Поэтому поиск мне очень близок, и когда я пришла работать в новую школу, это сначала, как я уже сказала, была школа 2065, сейчас это школа 2120, я создала там патриотическое детское объединение, ну, потому что его не было на базе этой школы. Были кадетские классы, но как такового поискового отряда не было. И мы продолжили вот эту вот работу, очень интересно было.
И вот ситуация, вы основали отряд. Отряд прекрасно, дальше в отряде должны появиться дети. Вот как вовлекать детей? Потому что, ну, на самом деле, я не очень склонна разделять вот эти все опасения и такие утрированные характеристики современных детей. Вот они идут, уткнувшись в телефон, и ничего, кроме там видео, им не интересно. На самом деле, нет, детям все интересно. Вопрос в том, как ты пытаешься им, как ты их заинтересуешь чем-то. Вот как вы решали изначально этот вопрос, как собрать туда детей? Какие цели перед ними поставить? Как вообще их... Наверное, самое главное – это какая-то эмоциональная еще вовлеченность. Вот, ну, мне всегда так кажется, что особенно в дополнительном образовании это играет очень важную роль. Не только желание, там, ну, условно, понятно, углубленная математика и так далее – это углубление навыков. А вот то, что напрямую не связано со школьной программой, оно всегда во многом на эмоциях. Вот как?
Никого насильно ни в коем случае мы не заставляли вступать в отряд. Я, как ответственный по воспитательной работе, прошла по всем классным руководителям, по старшеклассникам, и буквально за 5-10 минут в каждом классе рассказала про деятельность отряда, чем он будет заниматься, куда мы будем выезжать, что мы будем делать, и просто дети поднимали руки, кто хочет вступить в отряд. Они вступали в отряд, в огромном количестве вступили кадеты, но также и много детей было, кто не кадеты, из обычных классов. И очень приятно, что эти дети закончили школу, они не забывают, они приходят, и многие вот свою жизнь связали с юриспруденцией, с историей, с военной историей. Для меня это как бы очень приятно, что дети продолжили вот эту деятельность, отработав долгие годы школьными экскурсоводами. Для них был это очень интересный, полезный опыт. Поэтому недостатка как бы у нас нету, много очень желающих, даже скажу сложнее, когда мы выезжаем на межрегиональные тренировочные сборы, у нас группа участвует 20 человек. Вот сложно выбрать,
выбрать 20. Кто,
да, выбрать вот эти 20, там, грубо говоря, из 50, да, или вот как-то так. И когда мы уже едем на летние сборы, мы, как правило, берем 10-15 человек. И тоже стоит вопрос выбора, иногда даже слезы у некоторых, кто не попал.
А как делают этот выбор? Это какие-то тоже навыки, достижения? Что это?
Да, обязательно. Во-первых, мы проходим очень серьезное обучение. Прежде чем допускать ребенка к поиску, он должен, во-первых, знать исторические события конкретно этого места, на котором мы работаем. Это раз. Два, умение работы с картами. Мы накладываем карты времен Великой Отечественной войны на современные карты. Как правило, обработка идет траншей, воронок и прочее, потому что очень часто мы ведем поиск бойцов красноармейцев, которые не найдены, безымянные, так скажем, солдаты, которых до сих пор родственники разыскивают. Это уже не жены, не дети, это уже правнуки. И долгие годы многие ищут через военные архивы и прочее, и не могут найти своих родных и близких людей, поэтому очень радостно воспринимают новость, когда найден их прадед. Вот был случай такой 2 года назад, когда был обнаружен красноармеец, через главу администрации были найдены родственники, он связался, попал как раз на правнучку, которая при вот этой новости начала рыдать на том конце трубки, потому что она сказала: вы не поверите, буквально 2 недели назад мне приснился прадед, который сказал: ну все, теперь моя война окончена. Вот поэтому хотите верьте, не хотите не верьте, но таких историй очень много. Еще одну историю могу рассказать. Наш взрослый товарищ, старший поисковик из отряда «Долг», это Макс Новиков, он и коллекционер, и очень опытный поисковик. Сейчас он он возглавляет музей в поселении Роговское. Очень много экспонатов в этом музее, это из его коллекции представлено. Мы были на раскопках на высоте Длинной, опять же, близ лагеря Горки, там шли очень кровопролитные бои. Наш отряд как раз совместно с ВПО «Нарский рубеж» и с Долгом поднимал бойца, нашли останки. И ему снится сон, вот на входе в лагерь стоит солдат в военной форме времен Великой Отечественной войны и говорит: ну, ты когда меня поднимешь? Он проснулся с утра, пошел на это место, стал работать ЧУПом, металлодетектором, и был найден боец. Так что вот таких историй очень много. Как говорят взрослые поисковики, они чувствуют сердцем и душой, и они чувствуют, когда боец их зовет. Это чувство, оно приходит за долгие годы поиска. Таких поисковиков много. Еще в пример можно привести замечательного, ну, я так считаю, патриота нашей Родины, замечательного поисковика. Это Михаил Богданов. Он возглавляет поисковый отряд «Пионер». Тоже наши старшие товарищи, которые очень много нас и консультировали. Они работают близ Ржева, под Ржевом. Огромное количество бойцов они возвращают семьям.
И звучит очень здорово, но тут мы опять возвращаемся к детям. Вот вы мне перед началом эфира сказали, что у вас в отряде дети от 11 до 18 лет.
Да.
Для детей, ну вот у меня ребенок как раз 11 лет, и я поэтому очень хорошо, мне кажется, представляю этот возраст. Вот то, что вы описываете, звучит для него прям как, ну, такая сложная и эмоциональная задача. Ну и плюс ко всему поиск останков, там наверняка есть ограничения для несовершеннолетних, насколько
конечно
я знаю.
Же. Конечно
вот
же.
Какие здесь есть рамки, что могут и что не могут дети в рамках того, о чем... Рамки в рамках. В общем, что мы разрешаем и не разрешаем детям в пределах разумных ограничений?
Разрешается непосредственно к раскопкам, допускается 18-летний возраст, 18+.
То
это те, кто могут... Да, с лопатой копать и прочее. Остальные все это наблюдатели, да, они смотрят, они работают с архивами, они могут стоять на переборке. Что такое переборка? Когда обнаруживается боец, каждый ком земли, каждый сантиметр земли идет с помощью переборки, с помощью рук, грубо говоря. Нужно каждый вот этот клочочек земли пропустить через руки. Что мы ищем? Мы ищем смертный медальон. Потому что вся информация о бойце фиксировалась на записках смертного медальона. Что там было? Фамилия, имя, отчество, место рождения, да, вот эти вот контакты родственников. И с помощью вот этой записки возможно найти вот спустя, да, года, спустя 80 лет, можно найти родных людей этого человека. К сожалению, не всегда мы находим смертный медальон. Очень часто бойцы не заполняли его, потому что разные поверья и прочее. Некоторые считали, что заполнишь медальон и погибнешь в ближайшем бою. Но было и другое мнение. Многие бойцы, наоборот, не хотели в случае гибели оставаться безымянными. Было такое, да, когда писали письма буквально там за день до смерти, что я чувствую, что это мое последнее письмо. Это как раз из-под Ржева вот эти вот письма. Это отряды «Пионер» мы исследовали архивы. И многие не хотели оставаться безымянными, даже если не было медальона, они пытались в пустую капсулу патрона как-то вот эту вот записку, да, свою запаковать. Они пытались, чтобы осталась какая-то информация после них. Они не хотели оставаться безымянными. Поэтому мы, скрупулезно, это очень трогательный момент, когда находится смертный медальон. Я никогда не забуду, вот как Кирилл нашел, весь отряд наш прыгал от радости. Как правило, это либо в районе груди, да, вот скелет, который находится в районе груди, грудных карманов, либо талии, да, вот эти вот карманы. И там идет особо скрупулезная переборка вот этой вот земли. И вот как раз вот Кирилл у нас обнаружил в районе грудного кармана, потому что одновременно очень часто в поиске участвуют несколько отрядов. Вот как раз у нас от Нарского рубежа несколько отрядов, кстати, мы входим в объединение «Нарский рубеж», там руководители Екатерина Леонидовна Миронова, мы копаем под эгидой Российского военно-исторического общества, они прекрасные тренинги осуществляют детям два раза в год, и потом непосредственно несколько раз в год раскопки, выезжаем на раскопки, и таким образом вот несколько отрядов копает, и тут уже кому повезет, кто найдет вот этот вот смертный медальон. Тот, кто нашел смертный медальон, ну и считается, да, что он нашел бойца. Вот такое незабываемое событие у нас у Кирилла было в жизни. И у нас, как у всего отряда. И очень часто мы выезжали на поиски вот со старшими отрядами, тоже поднимали бойцов.
А нет у детей разочарования не возникает, вот когда идет долгая работа? Я, на самом деле, по образованию историк, и я никогда не была на такого рода раскопках, но я была на классической археологической практике.
Угу.
И я помню вот этот процесс, когда ты 2 недели просеиваешь действительно землю, работаешь кисточкой и так далее. То есть, ну, естественно, везет единицам найти что-то более-менее
везет
значимое.
Везет единицам, да.
Все остальные довольствуются там какими-то артефактами совсем не того века, которые, ну, в общем, совсем не то, что ты себе представлял. И даже вот у нас практика была, кажется, первый-второй курс, и я помню, сколько было разочарования вот у уезжающих с практики, те, кто, по сути, ну... И после этого люди уже не записывались на архпрактику, а записывались только те, у кого было какое-то достижение. Вот здесь не возникает у детей такого, что... Да все это в пустоту, мы все равно ничего не находим, сидим, просеиваем землю.
Нет, мне кажется, с большим интересом, вот даже когда у нас закончилась в прошлом году поисковая экспедиция, бойца не подняли мы нашим объединением, но нашли очень многие интересные места. Вот в частности, наш отряд обнаружил траншею, которую искали 70 лет, как оказалось. На карте она была, но за вот эти времена... Место, где мы базировались, это, кстати, близ мемориала Кузовлева оно находилось, оно заросло, вы знаете, я такое не встречала. Березы, но они росли через интервал 2-3 сантиметра. То есть, и они вот просто рандомно, вот как их как будто что-то вело. Это старшие наши поисковики были, ребята из 10 класса, сейчас они в 11 классе. И вот как раз они напали вот на эту траншею, которую долгие годы искали взрослые поисковики. Почему ее не находили? Ну, потому что там уже настолько все заросло, и никому в голову не приходило искать именно
свое.
Там. Да. И тем не менее, вот эту траншею нашли. Она шла от наших позиций к немецким. Там было огромное количество ТМ-35, это противотанковые мины, 70 или 80 штук. Но они отработаны уже, обезвреженные были. Их как складывали, да, в эту траншею еще долгие годы. 80 лет назад вот это все туда закладывалось. Вот, поэтому огромная надежда была, что там обнаружат бойца. Я думаю, в следующих вахтах. Наоборот, они с огромным желанием уезжали, что в следующий раз точно
то
найдем.
Мы вернемся.
Да, мы вернемся, мы все равно это сделаем. Многие понимают, они уже чувствуют, что нужно. Поэтому, мне кажется, интерес есть большой.
А вот какие правила безопасности? Вот вы сказали, да, отработанная мина. Я, ну... как тоже супердалекий человек, но я знаю, что, понимаю, что да, во-первых, могут быть действительно какие-то, ну, очевидно, действующие, я не знаю, снаряды разного происхождения. Я понимаю, что вообще, в принципе, ну, есть очень суровая техника безопасности, когда ты работаешь, опять же, с человеческими останками. Вот как... Дети проходят какой-то суровый, наверное, достаточно инструктаж, потому что, опять же, дети, вот я знаю азарт детей, и их иногда сложно остановить и удержать в рамках того, что предписывает инструкция. Ребенок не понимает, ну, как бы, не то, что не понимает, а они, к счастью, верят, что с ними ничего не случится, в отличие от нас, взрослых.
Да, очень строгие требования. Во-первых, помимо знания исторических событий, мы сдаем, всегда сдаем на всех обучениях тест по боеприпасам. В электронном виде мы его проходим.
То есть они понимают, что они могут
они
найти.
Они понимают, да. Потом, когда они упираются щупом поисковым, да, в что-то жесткое, ну все, на этом останавливается. Мы всегда копаем с представителями МЧС-лидер и с представителями старших поисковых отрядов. Они знают технику, как ведется коп, то есть что земля снимается не штыком вниз, лопата работает, она работает послойно и идет это все параллельно земле тоненькими, там есть определенная техника, тоненькими пластами. Дальше, если на что-то они наткнулись и предполагают, конечно, они всегда с руководителями копают, устанавливаются специальные флажки с обозначениями, то есть это или лента специальная, ну, любой знак, по которому дальше мы приглашаем МЧС-лидер, и дальше они дальше прорабатывают это место. Поэтому тут, конечно же, все очень строго. Они проходят инструктаж по технике безопасности. Мы доводим это все всегда перед раскопками, расписываются в этом инструктаже, поэтому все очень строго. Все
родители
очень
в это во все вовлекаются или родители как бы наблюдают со стороны?
Родители вовлекаются, многие даже приезжают к нам.
То есть есть родители,
да,
которые тоже ездят с поисковым отрядом?
Но они приезжают к нам, некоторые выходят на поиск, вот в том году приезжали просто люди, которые никогда не занимались, им интересно было вот это вот все посмотреть со стороны. Поэтому, да, родители с большим интересом к этому относятся.
Они боятся, не задают вопросы, а как там мой ребеночек, а вдруг с ним что-то случится?
Мне кажется, конечно, каждый родитель переживает за это, и я каждый раз очень переживаю, поэтому, несмотря на то, что мы считаемся уже поисковики с таким большим опытом, я всегда выхожу, стараюсь, чтобы с нами всегда был представитель МЧС-лидер или кто-то из старших поисковиков. Сами мы никогда не выходим. Поэтому вот это очень важно.
А вот такой тонкий вопрос. Дети получают определенную практику, да, сейчас я перейду к более высоким материям, но на самом деле просто да, чтобы родители другие поняли, как все организовано. Вот мы знаем, что можно научить, да, ребенка, например, определенные виды деятельности. Uh-huh. Если она ему интересна, он всегда старается провести эту же деятельность, но уже за пределами. Uh-huh. То есть вот с такими ситуациями вы сталкиваетесь, что дети вот... Понятно, что с отрядом, с МЧС, они, ну, как бы действительно в безопасности и в рамках того, что может быть, но вот они берут и сами втроем поехали и начали снимать те же самые слои, потому что вот им хочется, уже есть
вот
этот азарт.
Такого в нашей практике не было. Было, что они пытаются просто с металлодетектором прорабатывать. Кому-то повезет, кто-то нашел монетку какую-то, да, а потом щупом пытаются, потому что там тактильная чувствительность, когда ты понимаешь, поисковый щуп – это такой длинный, как металлический шест, с помощью которого вот взрослые поисковики очень часто не металлодетектором работают, а как раз щупом. Вот у меня на глазах, когда мы ездили в 2016 году под Оржев в экспедицию, и буквально, когда через 15 минут после того, как мы вышли из машины, да, приехав из Москвы, был поднят уже первый боец. Это было сделано, Михаил Богданов нащупал просто обычным вот этим металлическим щупом, потому что, когда протыкается, да, делаются проколы в земле, чувствуешь, во что ты упираешься, либо это корень дерева, да, либо стекло, либо это металл. Это опыт. По звуку ты должен уже определять, что это такое. Кстати, детей мы на тренингах учим, когда они щупом работают, что это, во что они упираются. Да, металлический предмет, или это стекло, или кость, или это корни деревьев, которых тоже очень много, потому что зарастают эти места, да, где шли великие сражения. Поэтому это все опыт.
А какие вопросы чаще всего задают дети, которые вот первый раз пришли, вот они только записались в отряд, что они спрашивают у вас?
Когда мы поедем на раскопки, это самый распространенный такой вопрос. Как работать с картами, да, тоже вот такие вопросы возникают. Про боеприпасы много вопросов возникает, про мины, да, немецкие, русские, чем они отличались, кто лучше был подготовлен к войне. То есть вот это вот все мы проговариваем, рассказываем.
А, кстати, а девчонки есть в отряде? Потому что звучит, ну, вот интерес к боеприпасам, сразу представляешь себе мальчишек,
да,
ну, которые...
Непосредственно на поисковые экспедиции мы стараемся максимум брать мальчиков, потому что действительно приходится делать марши, такие маневры по 16 километров. Это 16-18 километров очень часто, и это проходит настолько незаметно. Ну, то есть ты идешь и щупом этим прорабатываешь, да, или металлодетектором, и это время пролетает совершенно незаметно. Девочки тоже есть, да, девочки могут дежурить в лагере, они могут выходить с нами тоже, да, работают на мелкой переборке, и девчонки есть, но в основном это мальчишки. Но все равно это такой огромный опыт, даже, знаете, когда мы на экспедицию встаем лагерем, лагерь надо правильно разбить, место проверить, поэтому это опыт, научиться кушать, готовить в котелках, это огромный опыт, за который родители нам очень благодарны.
Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости, а сразу после этого поговорим, наверное, уже об исторической памяти, а не только о том, как, собственно, работать с поиском. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, сегодня я, Надя Попудогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Надежда Степанова. Добрый день еще раз, Надежда.
Добрый день.
Надежда – учитель химии и биологии, классный руководитель кадетского класса школы 2120 и командир детского патриотического объединения «Факел». Если вы пропустили первый план нашей программы, то, наверное, вам стоит потом как-то переслушать, потому что «Факел» занимается поисковой деятельностью, и Надежда уже рассказала очень много о том, как, собственно, устроена поисковая работа, в которой участвуют дети, от техники безопасности до того, как, собственно, все происходит на месте, как работают взрослые поисковики, какие находки случаются. И сейчас, да, я все-таки задам обещанный философский вопрос, наверное. Вот я вернусь к тому, с чего начала. Мы действительно сейчас, вот у нас сейчас растет поколение, которое в каком-то возрасте его от войны будет отделять уже век. Mm-hmm. Век – это действительно огромный срок. Когда, например, росла я еще выросла в окружении бабушек и дедушек, которые прошли войну. Я была тем ребенком, ну, я, неважно, можно любого человека моего возраста подставить на мое место, которому сейчас, вот, например, 45. Да, у нас были те люди, которые нам рассказывали, или не рассказывали, у всех разные ситуации, у всех разные родственники, но это были люди, у которых был опыт, и которые его тебе передавали. И, естественно, вот эта история прямого контакта с человеком, который знает, как это было, он очень сильно отличается от того, что сейчас знает тот же мой ребенок. Ну да, он знает, что у него была прабабушка, которая копала окопы там, где сейчас был магазин «Икея» в районе Химки, города Москва. Ну вот для него это прям набор каких-то достаточно абстрактных категорий. Он представляет, конечно, район Химки и так далее, но все равно вот это вот расстояние становится очень большим. Как, вот, как вам кажется с ним справляться, когда ты рассказываешь детям о войне, чтобы они не теряли проживание, потому что знать факты – это одно. Угу. Проживать эмоционально, проживать на своем опыте семьи, наверное, это совершенно другое.
Угу. Тут очень много случаев тоже было за историю нашего отряда. Ну, например, мы принимаем участие в различных патриотических проектах. В Музее Победы, в парке Патриот, да, где есть замечательный музей, где есть дорога памяти, где вы, наверное, поймете, о чем я говорю, где всплывают фотографии, миллионы фотографий бойцов.
Мне кажется, многие уже даже бывали,
да, многие. И вы знаете, вот мистика. Однажды мы не первый раз туда приезжали с классами нашей школы. Однажды мы приехали в последнем зале, где горят вот эти свечи, и возникают портреты. Стояла, плакала женщина лет 55, ребят подошли, чем вам помочь, что произошло. Оказалось, что она просто шла по этой галерее, да, она в виде огромной трубы сделанной, возникают вот эти фотографии. Всплыла фотография прадеда ее. Она ее узнала, потому что это была единственная фотография, которая хранилась в семейных архивах. И она стала рассказывать про своего прадеда, что ее отец был тоже назван в честь него, тоже Николай. Дети записали всю информацию, фамилия, имя, отчество. Дальше они, вот представьте, это не касалось их лично, да, вот эта история, но тем не менее, есть такая замечательная олимпиада, не прервется связь поколений, в которых рассказывается о героях былых времен, о героях СВО, о различных знаменательных местах. Там много номинаций, но в том числе это Великая Отечественная война. Ребята сделали работу вот по этому бойцу, который даже не приходился им родственникам, работа стала победителем на этой олимпиаде. И на самом деле в этой олимпиаде мы принимаем огромное участие. У нас классы по максимуму участвуют. Вот, например, у меня класс 33 человека. В прошлом году 25 из них стало призерами и победителями этой олимпиады. В этом году 21 человек. Но что мы там пишем? История своей семьи. Все пишут о своих предках, кто имел отношение к войне. Если нет, мы пишем о героях СССР, о знаменитых личностях. Например, снайпер Людмила Павлюченко, снайпер Зайцев. И об этих людях мы пишем эти работы, потому что это опыт работы с военными архивами. Так ты прикасаешься к истории своей страны. Это не безразлично становится. Они сравнивают даже методы работы снайперов, которые были в Великую Отечественную войну. Даже взять, какие уникальные люди были, наши снайперы, разработали методы работы, да, вот в парах, да, по несколько человек, в тройках, в шестерках, что прицел наш увеличил всего лишь 4 раза, а у фашистов в 10 раз. И они изначально были не в одинаковых условиях. И вот это вот все они узнают через архивы, через работу из архивов. Потом у нас есть замечательный молодой человек в классе, Алексей, не буду называть фамилию. И одну из работ я стала проверять, и там было написано про мой прадед, легендарный летчик Александр Мамкин. Я не поверила, я его вызвала, я говорю: Алексей, это действительно так? Потому что до этого уже такая работа была, совершенно посторонний ребенок, я часто вот эти олимпиады проверяю, писал работу про летчика Мамкина, мальчик из другого класса, потому что это легендарная личность. Этот летчик участвовал в операции «Звездочка» по вывозу детей детдомовцев, это все происходило на территории Белоруссии, фашисты должны были брать этих детей и вывозить для взятия крови для своих раненых солдат. Как правило, дети после вот этих вот взятий крови не выживали. Вот. И поэтому наши партизаны спасали, в частности, вот эту вот дивизию, где служил летчик Мамкин. Было сделано 12 рейсов успешных, практически всех вывезли, и оставалось последние 11-13 человек, вывозили на кукурузнике. Все вы представляете, как выглядит кукурузник, вот этот самолет, то есть он весь был забит детьми, под крыльями тоже каким-то образом размещали раненых партизан и вывозили с оккупированной территории фашистами. Ну и тут вот этот самолет был обнаружен, начался обстрел. Бак расположен как раз над головой летчика, и топливо, горящее топливо, стало обливать пилота, летчика Мамкина. На нем лопалась вот эта вот натуральная дубленка. Дети слышали, как с каким треском лопается. Он горел весь, но он вывел самолет, он его посадил. И когда его доставали из этого самолета, оказалось, что его тело было обожжено на 80%, ноги обуглены. И вот в таком состоянии человек управлял ради того, чтобы спасти вот эти вот детские жизни. Более того, мы нашли информацию в интернете, сейчас много и архивов, и прочее. Люди, которые сейчас осталось несколько человек, кто с этого рейса живы до сих пор, его помнят, это уже очень старенькие дедушки и бабушки, но тем не менее эти люди есть. И вот эти истории мы всегда читаем вслух, всем классам. Вот, проживаем вот эту вот историю, всем не безразлично. Очень жаль, что летчику Мамкину не было дано звание Героя Советского Союза, и мы нашим классом решили, что это наша задача добиться как-то, чтобы это звание все-таки ему было дано, потому что он совершил легендарный подвиг.
Ну, и теперь спрошу, на самом деле, паузу, извините, мне кажется, все остальные вопросы немножко уже потерялись, но все равно спрошу, вы упомянули, что у вас есть музей с артефактами, в том числе то, что вы находите на поиске. Я училась в школе в центре Москвы, школа наша носила имя, ну, как многие школы, как раз героев войны. У нас был музей, это было помещение на втором этаже, в которое никто никогда в жизни не заходил, кроме там трех, кажется, дат, день рождения нашего героя, когда нужно было все почистить и положить цветы. Потом, ну, разумеется, в преддверии Дня Победы, День Победы, ну, и вот третий раз случался непонятно когда и как и почему, когда приезжали какие-то комиссии проверить состояние нашего школьного музея. И часто судьба многих школьных музеев, к сожалению, такова, потому что для музея всегда нужен человек-энтузиаст, который будет все-таки вот это все вести как именно музейную деятельность, а не как не надзирать надо как за складом артефактов. Вот. Что у вас происходит в музее? Вот как, я понимаю, что вот вы, наверное, и ваши дети, те люди, которые делают музей живым, потому что музеи все оживляют только люди, которые с ними работают. Но как сделать так, чтобы там что-то происходило для других детей? Вот у вас есть что-то, у вас большая школа, да, понятно, что не все вовлечены в вашу деятельность, но чтобы именно к вам в музей пришел какой-то ребенок, вот, который просто только что пришел в вашу школу, ему говорят, вот есть музей. Он такой, а зачем мне музей?
Да, значит, первый музей у нас был создан на базе первого корпуса Ша-1. Это было сначала не очень большое помещение с артефактами, которые мы нашли, как я уже говорила, на раскопках, и которые были дарованы нам другими поисковыми отрядами. Спасибо им большое за это. Но он дает огромные возможности, так как у нас огромное количество обучающихся в нашем комплексе по графику. Не только наш корпус, еще и другие корпуса часто приходили к нам в гости на экскурсии. В общем-то, еженедельные экскурсии однозначно там проходили. Также дети с определенными экспонатами участвовали в различных конкурсах, да, которые были посвящены именно экспонатам музея. И, как правило, это краеведение и туризм. Вот в этом направлении очень интересные работы были у ребят, работы победителей. Сейчас, к счастью, вот мы переехали в новый корпус, это пятый корпус. И в данный момент у нас идет реконструкция, уже существует план, проект. В данный момент идут уже строительные работы, и создается новое помещение под современную, так скажем, экспозицию музея. Конечно же, те экспонаты, которые есть, они будут находиться в этом музее, но мы еще будем расширяться. То есть мы планируем там создать типа землянки, да, командирской, то есть показать какой-то быт солдат, как они работали с картами, это плакаты времен войны, это громкоговоритель. Мы планируем начать экскурсию как раз с громкоговорителя, где Левитан как раз объявление осуществляет о начале войны. Поэтому у нас очень далеко идущие планы, и музей расширяется, экскурсии, конечно же, будут идти регулярно.
А экскурсоводы – это те же ребята, которые в поисковом отряде, да?
Нет, не только. Это и поисковики, и заинтересованные дети, кто увлекается историей. А такие дети есть, и это очень радует.
Ну, и спрошу про какие-то еще варианты, потому что тоже, когда я готовилась к эфиру, я стала читать... чем занимаются разные как раз поисковые отряды, ну, что обычно входит в программу поискового отряда, помимо поисков. Там просто невероятное разнообразие, ну, начиная с вахт памяти, которые, я думаю, более-менее все представляют, что это такое, и заканчивая там огромными экскурсионными программами, туристическими программами, еще какими-то выездами. То есть вот что из этого вы тоже есть в жизни вашего отряда, что вы считаете важным? Возможно, этого нет, но вы бы хотели... добавить.
Ну, на самом деле, все очень насыщено, потому что это и патриотические проекты, как я уже сказала, и в Музее Победы и прочее. Также мы участвуем в перезахоронениях, то есть все бойцы, которые найдены, происходит перезахоронение. Как правило, оно идет при закрытии вахты памяти. Например, в нашем регионе, это на мемориальном комплексе Кузовлева, это конец октября, это примерно 30-29 числа, когда все найденные останки в гробах, это торжественный митинг, это сбор всех поисковых отрядов, и отряды отдают последнюю дань памяти этим бойцам. Часто приезжают родственники у тех, у кого были найдены смертные медальоны. Но, к сожалению, очень много безымянных бойцов. Именно поэтому на мемориале инициативная группа осуществляла сбор народных средств на установку памятника безымянному солдату. Наша школа тоже приняла участие в сборе средств на этот памятник, и о чем гласит надпись на этом памятнике. Почему был он установлен? Потому что большое количество бойцов, к сожалению, до сих пор безымянные. Многие до сих пор ждут, чтобы их прадеда вернули семье. Если приезжают очень часто потомки, то они просят забрать останки на родину. И это очень трогательно. Делаются очень маленькие такие гробики, и останки забирает семья, и спустя 80 лет семья воссоединяется. То есть прадеда хоронят рядом с его детьми и рядом с его женой. И таких случаев много, когда бойцов забирают. Кроме этого, кроме вахт памяти, дети принимают участие в патриотических слетах в таких лагерях, как Артек, Океан, Орленок, и эти слеты достаточно часто проходят. Вот на моей памяти, ну, буквально вот в прошлом году 28 человек приняло участие в поисковом слете в лагере «Океан». До этого в «Орленке» дети принимали участие. Сейчас тоже идет отбор вот в лагере «Океан». В «Артеке» тоже в 2018 году наши дети были на патриотическом слете именно поисковых отрядов. Там они шествовали в акции «Бессмертный полк», приезжали поисковые. Это был обмен опытом. Было очень интересное и насыщенное мероприятие, которое ребятам, я думаю, заполнилось на долгие годы.
Ну и тут связанный вопрос, потому что, да, понятно знания, понятны навыки, понятно как раз, да, погружение в историю. Что еще, как вам кажется, какие вообще качества у детей, вот когда мы говорим, что давайте развивать у детей гибкие навыки, да, по сути, любая детская деятельность, ну, детско-взрослая деятельность и школьная в том числе, она приводит к развитию вот большого количества сопряженных мягких навыков. Угу. Вот что бы вы выделили, что еще, не знаю, от эмпатии до дисциплины и обратно. Угу. Как вам кажется, что дает детям вот это, ну, даже не назовешь работу в поисковом отряде, звучит как-то очень протокольно, но, угу, наверное, вот такая, да, форма деятельности.
Ну, во-первых, дисциплина – это однозначно, потому что дисциплинированные должны дети быть в поисковом отряде. Усидчивость, потому что необходимо большое терпение. И потом, походы для многих – это новый вид деятельности. С родителями немногие дети, единицы, ходят в походы. То, как разбить лагерь, поставить палатку, организовать костер, набрать дрова – это тоже определенные навыки. А когда мы возвращаем ребенка, и он научился готовить суп в полевых условиях и кашу, первую неделю мы просто слушаем огромное количество слов благодарности от родителей, потому что они не ожидали, что их ребенок может быть настолько самостоятельным. Да. Потом очень часто связь не работает в лесах, и поэтому детям в первый день бывает у них некоторое подобие ломки, да, что они не могут пользоваться гаджетами, потом телефоны там очень быстро разряжаются, но зато вот тут вот начинается такое вот общение между детьми. То есть они многое вспоминают, многое беседуют, дружба настоящая, да, у некоторых начинается, поэтому я считаю, это очень позитивный момент в этом виде деятельности.
Да, я представила детей без телефона, вот как их организовать. А не возникает, слушайте, да, вот у них нет телефона, они же все-таки в первый момент, они, мне кажется, даже уже сейчас немножко утратили навык, угу, тот, который у нас был априори, просто вот, угу, подойти к кому-то и начать о чем-то разговаривать. Угу. Ты просто сидишь и смотришь свой разряженный телефон и надеешься, что вдруг одна палочка там все-таки появится и что-то, угу, случится. Вот здесь взрослым приходится как-то участвовать в том, чтобы их объединить вообще,
да,
в целом?
Да, конечно, мы участвуем, потому что мы поем песни около костра. У нас также даже на, непосредственно во время похода происходят тренинги. Мы выходим, у нас самый настоящий проектор там работает. Викторины проходят о Великой Отечественной войне. Очень плотный, так скажем, график, все по расписанию. Во сколько они должны проснуться, зарядка. Дальше собрать дрова, да, устроить, вот сварить кашу с утра. Все это мы делаем, и все это по плотному графику. Дальше мы выходим на раскопки. Дневальные остаются в лагере, готовят обед вместе, конечно же, со взрослыми, потому что у нас также несколько взрослых в наших отрядах. У нас не только поисковый отряд «Факел», также еще поисковый отряд «Наследие» на базе нашей школы. У нас два поисковых отряда. И поэтому, конечно же, это все под контролем взрослых, и такой у нас дружный коллектив.
Были какие-то ситуации или, не знаю, вопросы детей, которые вас ставили в тупик вот относительно поисковой деятельности или, ну, вот, да, связанные, естественно, с тем, чем вы занимаетесь с ними, но вот что-то такое, что вы задумались, и тот момент, когда вот ты теряешься немножко и говоришь, сейчас, подожди, я тебе обязательно отвечу, но через минутку.
Да, были такие вопросы, например, про какой-то боеприпас они могли спросить то, что, например, наши руководители могли не знать, тогда, конечно, мы пользуемся помощью представителей МЧС-лидер, которые работают с боеприпасами, да, либо у старших поисковиков. Очень часто на лекции, помимо старых боеприпасов, также привозят МЧС-лидер, лекции проводят по современному, современным боевым средствам. Это, естественно, это муляжи, это не настоящие предметы, но, тем не менее, это необычно, потому что очень сильно отличаются боеприпасы времен войны, и сейчас, когда пластмассовая маленькая штучка, похожая на лепесток, а это мина противопехотная. И вот так незнающий человек, это же никогда не догадаешься. В общем-то, я считаю, что это полезная информация. Потом, вы знаете, еще помимо вот этой всей деятельности, нельзя забыть про то, что мы плотно участвуем в современном таком, да, течении. Мы пишем письма бойцам на фронт, мы осуществляем сбор гуманитарной помощи. Наша школа очень активно работает. Командир отряда «Наследие» уже 5 раз ездила с волонтерами, непосредственно доставляя адресную помощь собранных, так скажем, средств, да, различных, все по спискам, все, что требуется бойцам, непосредственно туда. Это Близкременной, вот эти вот точки. Это Елена Викторовна Пономаренко, наш командир отряда «Наследие». И очень интересна вот эта связь, когда дети переписываются с бойцами. Мы записываем видеообращение на Новый год, на 23 февраля, пишем письма. И когда к нам в класс вошел боец с позывным «Грек», я не буду называть его имя, фамилию, он начинал обычным бойцом, и вышло так, что Ярослав из кадетского класса, у нас был список позывных, и мы писали им обращение, письма. И в одном из своих писем Ярослав написал, что: «Уважаемый Грек, я надеюсь, что когда-нибудь пожму твою руку». И каково было удивление, когда на пороге появился пришедший в отпуск боец, причем его семья в Сергиевом Посаде живет, он не поленился, приехал за большое количество километров в нашу школу, чтобы пожать руку Ярославу. Это, конечно, было настолько трогательно, когда вот этот боец провел патриотический урок для наших детей нашей школы, для нескольких классов, да, и дальше Ярослав участвовал во всероссийском конкурсе о героях, описал историю бойца с позывным «Грек», который впоследствии стал командиром роты, и у него сейчас 5 наград уже, и вот этот вот рассказ Ярослава вошел в сборник лучших рассказов и стал победителем. Недавно на Поклонной горе в Зале Славы мы как раз получили в подарок этот сборник.
Ну, мне кажется, тут можно только поздравить Ярослава от нас тоже. И наше время подошло к концу. До встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола. Спасибо.
Спасибо, до свидания.